Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Жаркое лето – не помеха для работы радио, в том числе проводного. Удивительный этот феномен еще существует, поэтому и слушают его в основном те, у кого оно, радио, сохраняется на кухне. И те, кто рано встает. Для 99% наших соотечественников, конечно, телевидение заменило картину мира. Включенный телевизор – это как член семьи. К нему прислушиваются или его совсем не замечают. Но радио – это как раз сфера совершенно особая для меня, потому что это в чистом виде слова. Здесь важна интонация, доверительность, грамотность, наконец. Люди, способные это воспринимать, слава богу, есть. Вот к ним я и обращаюсь, как жительница Саратова, как сотрудница архива. В июне в Саратов приехали наши коллеги из Приволжского федерального округа. Прошло заседание научно-методического совета ПФО, в котором приняли участие и представители президента Российской Федерации, и представители Федерального архивного агентства Росархива. Таким образом, Саратов стал на время городом, где обсуждались и решались важные вопросы практики и повседневной архивной жизни. Понятно, что гостям принято показывать и город, и достопримечательности, и то, что в других местах, пожалуй, не увидишь. Сотрудники архивных управлений Приволжского федерального округа посетили и наш архив, Государственный архив Саратовской области. К этому визиту мои коллеги сделали выставку редких документов, которые были представлены в витринах актового зала. И вот о некоторых из этих раритетных материалов я сегодня расскажу вам. Все они принадлежат к разряду особо ценных. Начнем, пожалуй, с пушкинского автографа. Есть росчерк пера великого поэта в одном из дворянских фондов. В 1831 году помещик Саратовской губернии Адриан Михайлович Устинов уже понимал, что значит Александр Сергеевич для России, и чем он будет, конечно, позже. И вот Пушкин, придя на улицу Воздвиженку в Москве, в собственный дом Устиновых, написал в феврале 1831 года на узком сероватом листке «На Арбат, дом Хитровый, А.П.». Так он обозначил свой адрес. Тогда поэт снимает квартиру в Москве у Никанора и Екатерины Хитрово. Дом этот давно уже музей-квартир Александра Сергеевича Пушкина на Арбате. В Москве Пушкин венчался, как известно, в феврале 1831 года. А в мае следующего, 1832 года, с молодой женой уже уехал в Петербург, обосновавшись в Царском селе. Так вот, накануне венчания с Натальей Николаевной Гончаровой Александр Сергеевич заглянул в дом к Устиновым на Воздвиженку, потому что хотел через них, дворян Саратовской губернии, передать экземпляр трагедии «Борис Годунов» своему приятелю Николаю Ивановичу Кривцову. Кривцов был соседом Устиновых. Логично было воспользоваться их любезностью. Устиновы как раз и собирались возвращаться в свое село Беково Саратовской губернии. И вот Пушкин пишет свой адрес, а Адриан Михайлович Устинов сохраняет этот драгоценный листок и делает рядом с ним приписку на французском языке. Рука поэта Пушкина. Пушкин был тогда женихом. Все это происходит, напомню, в феврале 1831 года, 1831, и спустя многие десятилетия архив помещика Устинова оказывается национализированным и в конце концов образует документальный фонд в Саратовском областном архиве. И вот этот уникальный пушкинский автограф можно было увидеть на нашей архивной выставке и припомнить эту историю или воссоздать ее подробности, чем мы, историки и архивисты, занимаемся. А вот другое письмо совсем иной эпохи, и оно тоже хранится в фондах Государственного архива Саратовской области. Я имею в виду послание Иосифа Джугашвили, будущего Сталина, написано инспектору Тифлисской духовной семинарии отцу Гермогену. Будущий всесильный руководитель советского государства, Иосиф Сталин учился в духовной семинарии в Тбилиси, или, как тогда называли город, Тифлис. Дело было в 1894-99 годах. Сам он, напомню, 1879 года рождения. В письме к инспектору молодой человек объясняет свой проступок. Он вовремя не явился на занятие, поскольку мать его, только что скончавшегося друга, настояла на том, чтобы он на какое-то время остался. И убитой горем женщине парень просто не смог отказать и задержался после похорон. И опоздал, конечно, на учебу в семинарию, о чем и написал в письме к инспектору Гермогену Долгоневу. Личность этого человека, епископа Гермогена в дальнейшем, а в 1898 году Гермоген стал ректором Тбилисской духовной семинарии. Личность эта хорошо известна саратовцам. И не только потому, что, став ректором семинарии весной 1899 года, он отчислил семинариста Иосифа Джугашвили. Тот тогда просто не явился на экзамены. А потому что, пройдя свой жизненный путь, монах Гермоген завершил его этот земной путь как мученик. В марте 1917 года Гермоген был уже епископом Тобольским и Сибирским, а в апреле следующего, 18 года, принял мученическую смерть, будучи утопленным в реке Тобол. Гражданская война шла и не щадила ни буржуев, ни дворян-помещиков, ни священнослужителей. Все они в глазах озверевшего народа оказались кровопийцами. Так что многое стоит за судьбами тех, о ком может рассказать письмо, сохранившееся в фондах Государственного архива. Иосиф Виссарионович Сталин был фактически богом при его земной жизни, но православная церковь причислила к лику святых новомучеников все же другого, епископа Гермогена Долгонева, связанного в определенное время служением и на Саратовской кафедре. Я продолжаю рассказывать вам об уникальных документах, которые имеются в фондах Государственного архива Саратовской области. Хранятся они в условиях особого режима, поэтому и мы, архивисты, их видим достаточно редко. Их всего 70 таких уникальных документов в 30 единицах хранения, то есть в фондах. Однако на недавней выставке, которую мы показывали коллегам из Приволжского федерального округа, подлинники документов были продемонстрированы. Еще один раритет, расскажу вам и о нем. Столыпин был, как известно, губернатором Саратовской области в 1903-1906 годах. Пока я росла и училась в школе и в университете, Петр Аркадьевич был исключительно царским сатрапом и кровопийцем, никем другим. А теперь вот мы ходим по главной улице Саратова, по проспекту, названному в его честь. Эти гримасы истории порой просто почву выбивают из-под ног. Но ведь человек живет в историческом процессе, чаще всего не замечая его. Он просто живет. Это краткий миг его земного существования, за который он много что должен успеть сделать или не успеть. А вот с матерью историей, такой переменчивой и зависящей от политической воли власть придержащих, вот с этим объективно-субъективным не поспоришь. Итак, письмо Ильи Ефимовича Репина об окончании работы над портретом Столыпина. Письмо это датируется 1910 годом, 15 мая. Вот фигура Столыпина, скажем. Без него, в этом я уверена, не было в Саратове императорского университета. Петр Аркадьевич, как бывший начальник губернии, просто курировал этот вопрос, поддерживал, лоббировал, как бы нам не нравилось сегодня это определение. И Саратовский университет был открыт в конце 1909 года и стал последним открытым в Российской империи. Потом уже были только советские вузы, поскольку прежняя история была опрокинута. В знак живейшей признательности и глубокой благодарности статс-секретарю Петру Аркадьевичу Столыпину, а он тогда уже был премьер-министром Российской империи, городская дума Саратова не только выбирает его почетным гражданином города, но и решает поместить портрет государственного деятеля в зале городской думы. Это значит на углу Московской и нынешней Октябрьской, которая раньше называлась Полицейской. Вот так. Ну а чтобы портрет достоверный был, кому следует обратиться? К художнику, желательно знаменитому. Обращаются в конце 1909 года сразу к Репину, к Илье Ефимовичу. Но тот поначалу отказывается. Советует выбрать в художнике Бориса Кустодиева. И даже указывает цену полотна – 1500 рублей. Кустодиев уже знает, что портрет Петра Столыпина он будет писать не менее 10 сеансов по 1 часу. Таков расклад событий. И это тоже осталось в одном из архивных документов городской думы. Но что-то не сложилось. И саратовцы все-таки убедили Илью Репина самому взяться за кисть, чтобы портрет Столыпина оказался в нашем городе. И вот Илья Ефимович принимается за работу. И результаты этой работы можно видеть в Радищевском музее Саратова, поскольку именно там после революции и находился портрет Столыпина. Ну вот, поскольку городская дума Саратова выполнила все условия, все требования знаменитого художника, работа над портретом государственного деятеля началась. Письмо Ильи Ефимовича Репина есть в фонде Саратовской городской управы, и это тоже уникальный документ Государственного архива Саратовской области, о котором мы сегодня и рассказываем. 15 мая 1910 года Репин сообщает городскому главе Коробкову Владимиру Аполлоновичу, что работа над портретом премьер-министра России завершена. Самому Столыпину оставалось жить менее 1,5 лет. Он падет жертвой террористического акта в Киевском оперном театре в сентябре 1911 года. Коробков, кому адресовалось это письмо, сгинет бесследно после 1918 года. А вот художник Репин проживет длинную жизнь до сентября 1930 года в том самом имение Пинаты под Петербургом, где он когда-то и работал над портретом премьер-министра Столыпина для Саратовской городской думы. Это самое простое, что может стоять за конкретным историческим документом. Скажет кто-то: ну а мне-то зачем это надо? Какое отношение это все ко мне имеет? Ну, значит, я не к вам обращаюсь, не вас имею в виду. Хотя все больше тех, кто хочет что-то детально проследить по архивным материалам. Например, в истории своей семьи, в истории своих предков. Я помню массовое обращение горожан в архив. В 1980-х, в конце, особенно в 90-х годах. На какой предмет? На предмет получения информации о раскулаченных родственниках. Прошло лет 60-65, а все в семьях еще кровоточило, как будто бы, все болело. И уцелевшие или выросшие члены клана, семьи обращались к архивистам с вопросом, когда и как деды-прадеды были признаны кулаками, а не зачем и почему. И такие сведения, если они остались в рассекреченных фондах, предоставлялись. Лет 30-35 назад это был просто бум. А сегодня вот многие мечтают документально подтвердить, когда крестили прабабушку и когда венчались те, от кого остались лишь имена на могилах. Так скажем, что все течет, все изменяется. Тут недавно в Саратов впервые приехали из Москвы представители рода Минхов, отец и сын студент. Они знали, что в Саратовском архиве за последние 5 лет расшифрованы с подробными комментариями и изданы три книги Александра Николаевича Минха, самого, пожалуй, знаменитого из этого рода. Ну, чего стоят только заметки очевидца об обороне Севастополя в 1854-56 годах, записки о Крымской войне. Автор этого произведения – Александр Николаевич Минх, саратовский дворянин. Так вот, куда эти Минхи, сохранившие свою фамилию, поехали сразу, оказавшись в Саратове? По местам, связанным с их предками, понятно. Конечно, никаких имений не сохранилось ни в селе Колено, сегодня это Екатериновский район, ни в Полчениновке, недалеко от Татищева. Но вот ведь даже руины, развалины этих семейных очагов могут о многом рассказать. Уничтожены здания, давно заглохла ушедшая жизнь в парках и приусадебных хозяйствах, а память об этом осталась в слове, в рукописи, в книге, в публикации. И, прочтя все это, человек как-то может соотнести себя с прошедшим, с предками, ну и с настоящим, наверное, а может быть и с будущим. Заканчивая свое сегодняшнее слово об архивах, я хотела бы вспомнить самое ближайшее к нам прошлое. Именно благодаря приехавшим к нам Григорию Николаевичу и Тимофею Минхам. Они как раз из семьи того пианиста, композитора, музыканта Минха Николая Григорьевича, который в свое время написал для Леонида Утесова чудесную смешную песню. Вы ее все знаете, конечно. Это песня «Пароход», написанная прямо перед войной в 1940 году. Да, не солгали предчувствия мне. Ах, мне глаза не солгали. Вот этот музыкант саратовский по рождению. В Саратове Николай Григорьевич Минх родился в 1912 году и много что написал как композитор и для Клавдии Ивановны Шульженко, и для Марка Бернеса. А «Пароход» стал просто визитной карточкой Леонида Утесова. И сейчас это исполнение вызывает улыбку. Потому что пароход все-таки движется, как все на свете. Будем в движении и мы. До следующих встреч. С уважением к вам, Маргарита Шашкина, Государственный архив Саратовской области.